Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем,
грань кадров Сережа.
Девять часов шесть минут, пятница, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Анашко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Мужчины в день Святого Валентина чаще дарили гаджеты, чем женщины, рассказывает связной. Правоохранитель проверяет бизнес-центр в Москве после сообщения о минировании. Минирование продолжается. Вчера отказались минировать, отказались эвакуировать две тюрьмы.
Я вчера хотела очень, кстати, я удивилась и нервничала по этому поводу.
Да,
вчера.
Нет,
в тюрьмах, а я тебе говорю,
но выводить из тюрьмы неправильно. Значит, должно быть, ну иначе когда-то, их должны куда-то спускать, который должен быть тоннель какой-то подземный. Вырка, кстати,
метро 2.
Я тебе объясню. Заключенным надо сказать, ну только через их каналы, не через кума, а через их каналы, шепнуть, что можно, например, напроситься на наряд на кухню и там из подвала кухни копать какими-нибудь сломанными алюминиевыми ложками, копать подземный ход и показать, куда копать. Что, мол, туда, и там будет метро, и там вы выйдете, и все. Понимаешь? Рассказать все это. Понимаешь, о чем я говорю? И заключенные будут копать. Когда они выкопают, им надо сказать, что это был сюрприз, что это не по-настоящему все.
Они в другую тюрьму
попадают. В другую тюрьму. Слышишь, нет, там должно быть бомбоубежище. И когда кто-то говорит о минировании тюрьмы, они спокойно спускаются в это прекрасное помещение, вырытое силами заключенных, причем алюминиевыми ложками. Понимаешь? Они там в карманах, адвокаты в карманах будут выносить землю, потому что нужно землю как-то выносить.
Точно.
Адвокаты
будут...
Я тебе объясню. Что?
Бесплатные государственные адвокаты будут выносить.
Нет.
Землю в карманах.
Надо, чтобы адвокат, когда они нанимают адвоката, они говорят, слушай, надо в салфеточке здесь что-то возьми. Тут берет, это земля. И так каждый адвокат чуть-чуть в салфеточке выносит.
А что в фильмах американских было на этот счет? Я, кстати, ни разу не помню, чтобы эта проблема как-то решалась.
Землю выносить?
Да.
Но они должны выносить и разбрасывать ее где-нибудь в огороде. В американских тюрьмах там свои огороды, там свои спортивные площадки, там все серьезно. Это тебе не Мамаев играл, он совсем на крошечной площадке, бедолага. Вчера же был матч.
А как он мог за две команды играть? Вы мне можете
очень пояснить
просто. Это? Я не
поняла. Очень просто. Всякий раз, когда мяч оказывается у него, он лупит то в одну, то в другую.
И как они считают?
Нет, 7-8. Счет был 7-8.
Да.
Из них 7, смотри, 15 голов. Из них только 7 забил Мамаев, остальные забили другие заключенные. Что там очень, я тебе объясню, очень маленькая площадка. В сущности, это расстрел вратаря. Ну, так на такой маленькой площадке, где играть? Всегда ты бьешь по воротам. Вчера Мамаев играл, вы знаете, в тюрьме. Значит, сейчас я расскажу чуть подробнее. Вчера Мамаев в Бутырке прошел футбольный матч. Кстати говоря, наш корреспондент там был, Антон. Антон ходил. В Бутырке прошел футбольный матч, участие в котором принял находящийся под арестом полузащитник Краснодара Павел Мамаев. Мамаев, обвиняемый в хулиганстве по предварительному сговору, находится в следственном изоляторе номер 2 с начала октября прошлого года. И мы видим фотографию, где Мамаев действительно, так сказать, там играет. На всех на них какие-то маечки. И, я так понимаю, рекламные. То есть это рекламный матч.
Контракты у них есть.
Контракты есть с какими-то контракты. Организациями. Притом надо сказать, что разные надписи на маечках.
Давайте почитаем.
Ну вот я вижу, что написано Кипста. Что такое Кипста? Это тюрьма?
Это что-то тюремное. А что такое Кипста?
Не знаю.
Это фирма
напиши.
Какая-то?
Напиши. Надо это исследовать.
Мы латинскими буквами напишем.
Да, Кипста, причем как килограмм. Как килограмм. Кипста. Кипста. Напиши. Нам надо узнать, что это. Это какая-то тюрьма.
Футбольный интернет-магазин.
Это футбольный интернет-магазин. А, я думал, тюремный. Ну,
нет,
хорошо.
Нет, Декатлон, подождите. Кипсты. Декатлон. Это подразделение Декатлона, ну, отвечающее вот за разработку и продажу товаров
ну,
для
вот
команды
видишь,
спорта.
А на другом, другая какая-то, Демик, что-то Деник.
Демикс.
Демикс.
Дешевейший, наш хороший знакомый бренд спортивной одежды.
Да?
Это не реклама, Сергей, вы перепутали. Это просто, ну вот как у вас, например, ярлычок сзади на футболке есть
да.
какой-то? Вот это
вероятно.
То же самое. Вот это Демикс, так? Пишется.
Демикс, да-да-да.
Вы
да,
даже
да,
не
да.
знаете.
Ну, хорошо, они сыграли, короче. Да. Я, раз уж мы говорим о тюрьмах. Подожди, но нам придется отвлечься на любовь на какое-то короткое время. Или уже продолжаем про тюрьмы. Давай продолжим про тюрьмы.
Про тюрьмы. Да к Людмиле вернемся в любой момент.
К Людмиле вернемся, да. Это такое простое дело, на которое все время тянет. Значит, смотри. И одновременно два СИЗО просили эвакуировать какие-то террористы.
Да.
Запрещенные.
Обстоятельно рекомендовали.
Запрещенные на территории Российской Федерации. Значит, они звонили, или как там они уже делают, у них какая-то своя технология. И была новая волна звонкового минирования. Кстати говоря, она сегодня продолжается. Опять минируют все подряд и
до
так далее.
До сих пор никто не может понять, откуда кто звонит, да?
А нельзя понять.
Нельзя.
Чтобы нет, нет.
То есть это настоящее.
У тебя в голосе конечно. Я слышу скепсис.
Ну, да, мне кажется, что можно было уже за такое долгое время
а вот нельзя.
Продвинуться.
А вот нельзя.
А если нельзя, значит, мы верим в криптовалюту дальше. Вот я такой вывод делаю.
Раз
нельзя даже каких-то дурацких звонков понять, кто их делает и как, то уж криптовалюта, значит, действительно рабочая идея. Раз ее реально нельзя не поделать,
права.
Ничего не понять нельзя, и все, и все.
Нет, почему с звонками нельзя? Я тебе объясню, просто тебе объясню один раз, и ты поймешь, и все. Со звонками невозможно следующее. Вот а Лубянку минируют, спрашивает Александр Фельдман. Мне кажется, что только крепче они сожмут челюсти, если кто-то позвонит о минировании, например, на Лубянку. Ну, во-первых, это невозможно, кто туда проникнет. Туда никто не может проникнуть. Туда проникают только благонадежные люди. Павленский с прибитыми к Красной площади тестикулами.
Так и ходит.
Ходит нет, по, он сейчас по Парижу ходит.
Нет, он значит, же не ходит, он там СИЗО как раз.
Нет, вы его выпустили, дорогая, ты упустила. Ну, конечно, значит, его выпустили. Но я просто сказал, что Павленский и то не мог проникнуть внутрь, а не снаружи все действует, негодяи. А внутри там, наоборот, некая сверхконцентрация патриотов. Поэтому они не бомбисты, поэтому никто не поверит. Да не сидит он, выпустили его в Париже, вам еще раз объясняю. Его посадили и выпустили, вот сейчас выпустили, недавно, вы упустили. В пьяном угаре, наверное, извините, я, конечно, не пытаюсь вас критиковать, но была публикация в то время, когда страна предавалась интоксикации. Я понимаю, что большинство просто ее пропустило. Вы были в интоксикации, вероятно. Ну, хорошо, значит... Александровскую больницу у нас минировали, говорит Григорий из СПБ. Врачи вышли на эвакуацию, а пациенты все остались.
Ну, они же больные, конечно. Им тяжело. Они не могут выйти.
Да, да, да.
А что, если они сгорят синим пламенем, то что потом? Будем хвататься за голову и что, цокать языком, говорить, как жалко.
Читайте графа Монте-Кристо, аббат. Фария выбрасывал землю в окно камеры. Ну, правильно, так там же был обрыв.
Так это же
обрыв.
Заметно со стороны.
Там же был обрыв, здрасте.
А если кто-нибудь увидит?
Нет, был обрыв. Кто там мог увидеть?
Ну,
там тоже нарочно
как-то.
Был построен обрыв. Специально для аббата Фария был построен нелюдимый такой обрыв. Такой.
Нет, нам надо... Это, кстати, нам показали, что у нас есть непроработанные места,
непроработанные
где больницы лежат...
Значит, в больницах лежачих никто не выкатывает
СИЗО
при эвакуации.
Тоже
а
все
в СИЗО
сидят.
Заключенных никто не выводит. А если действительно бомба, и чё? Ну, вот это дико неприятно.
Да.
А потом сесть, любой из нас, мы не зарекаемся от сумы, от тюрьмы, от больницы. Правильно? Мы не можем зарекаться.
Да.
В любой момент, ну или однажды,
почти
ну
почти точно скажу, там окажемся.
Абсолютно верно. Абсолютно верно. В одном из этих учреждений нам уготовано оказаться. И тогда что?
Ну, вот, и нам поэтому надо прямо сейчас позаботиться о том, чтобы там тоже все было сделано.
Значит, ну, возьмем, в 16.50 Ярославский Киевский вокзал вчера минировали. Да, я тебе обещал рассказать, как это делается. Значит, делается это так. Звонят не в службу, не на 112, где сразу детектор там, который, то есть, локейтор, который...
Не знаю, они просят все время адрес называть.
Еще раз. Да? Когда ты... террористка, запрещенная на территории Российской Федерации, когда ты, если и когда, if and when,
да.
если и когда, то ты действуешь другим способом. Ты не звонишь на 112. Ты звонишь какому-то мирному человеку. Например, там сидит какой-то диспетчер лифтов какой-нибудь. Абдулла.
И он не фиксирует, и поэтому...
А он не может фиксировать, что это каждый поганый телефон. Или ты звонишь какой-нибудь этот самый, нянечке в больницу, которая записывает на прием там, или говорит, что она потеряла твою карточку.
Что вы специальные... Это же не аналоговый телефон. Так тоже можно посмотреть, попасть.
Нет, она локейтор не может тебя взять. Ну что, значит, о чем ты говоришь? Ты звонишь из интернета уже изначально. Ну и так далее. Слушай, ты знаешь, какой-нибудь нянечке. Нянечка, которая фиксирует, почему она потеряла твою карточку в больнице. Вот эта нянечка. Она добрая женщина, ну ты знаешь, такая, с одутловатым лицом. Она очень приветливая и все такое.
Знаешь, они очень неприветливые, вы давно в больнице не были.
Я был в больнице 18
лет. Им вообще нет дела ничего.
Я был в больнице 18 лет назад. Ну так вот, на ВЛЭКе я должен был взять Гаймарова пазухи. Ну так вот, слушай. И ты ей звонишь и говоришь, мамочка, вот такая фигня. И дальше мамочка звонит 112. Ее секут. Но она-то передает, что ей звонили. Ты понимаешь, в чем дело?
Ей же на городской номер звонит.
Да.
Ну, так это же городской номер. Он же МГТС, Московской городской телефонной сетью обслуживает.
Евтушенков.
Ну, так они же не аналоговые, они цифровые.
И что?
Ну, идешь и просишь. Вот на этот номер кто звонил в последний раз?
Я тебе объясню. Номер из Австралии. Любой. Любой. Номер там с семью нулями. Это же из интернета делается.
Ну, что ж ты из интернета? Ну берем 7 нулей и начинаем препарировать. И так мал-помалу продвигаемся в сторону разгадки.
Это не крипта. Это не крипта. Ты не можешь проследить все ходы. Ты не можешь. Это в этом отличие обычной жизни с запахами скверными и так далее. Обычная жизнь... Она не поддается оцифровке в такой степени.
Новый горизонт открывает.
Я абсолютно верно.
Осознание этих...
И сегодня продолжается чертово минирование. Так нет, давайте теперь вернемся. Значит, на Киевском вокзале объявили эвакуацию. Пассажиров была возможность прохода к поездам, минуя основное здание вокзала. Но это правда, можно обойти. Таким образом, эвакуация не влияла на график движения поездов. Поезда-то были не минированы, а только вокзал. Понимаешь? Ну вот. В то же время... сообщили о том, что в следственном изоляторе номер 4 «Медведь» и в следственном изоляторе номер 5 «Водник». «Водник» и «Медведь» — два следственных изолятора. Заминировали якобы тоже террористы, запрещенные на территории СССР. Ну так вот, и никто никого не выводил. Никакой эвакуации никто не делал. Надо было, знаешь, как сделать? Только так же, как только врачи вышли в больницу. Уйти всем сотрудникам.
Да, зачем рисковать?
Уйти всем сотрудникам. А ЗК пусть сидят, а что?
Да, на ключ главное закрыть, не забыть, да? Все двери.
А ключ положить под половик.
Да. Или в сапог бросить.
А им говорить, что кто будет стучаться, говорит, мама не велела открывать. Взрослые ушли, открывать не велели. Вот надо как-то так, чтобы кто-то кричал из-за двери. Да?
Не, надо сидеть тихо и вообще ничего не кричать. Вы не знаете только ничего.
Громко,
безопасности.
Громко шептаться между собой, чтобы тот, кто стучит снаружи.
И пробегать, стуча пяточками, да-да-да, по коридору.
Точно выпущен, вот Владислав проверил, вот видишь, я говорил, вы пропустили в пьяном угаре, а ножку и все вы пропустили, что Павленского выпустили.
Он работает над новым полотном?
Не знаю, на чем он работает, мне кажется, что его содержат какие-то, но он же, как сказать, блаженный, его должно содержать общество.
Меценат.
Блаженных...
Меценаты. Нет, меценат какой-то, скорее.
Ну, какие-то покровители, ну, естественно, потому что он блаженный монах. И в таких случаях человек не должен производительным трудом заниматься. Понимаешь?
Да,
он должен молиться о России. Что-нибудь такое в этом смысле. Значит, Путин, насколько я понимаю, вчера, ну, кроме того, что ему повредили палец, ты знаешь...
Вот на этом поединке, где его бросала девушка через голову?
Нет, девушка была первая, потом было два каких-то олимпийских чемпиона.
И они его поломали?
Нет, он, видать, бил их в зубы, и зубы оказались твердыми. Одним словом, он повредил палец.
Боже, какой ужас.
Хлестал по щекам.
Что там?
Хлестал по щекам.
Трещина пятой плюсной кости.
Сознайся, подлец. А там был этот зуб.
Фаланга? Кость пострадала?
Повредил палец, но не важно.
Мягкие ткани, что нет, это важно.
Не принято, дорогая.
Здоровье.
Обращать внимание на подобные вещи.
Нет, это здоровье.
Потому что мы говорим, о воине. Мы не должны так говорить, как будто это ребенок. Нет, это воин. Поэтому ты не должна говорить о его пальце, как это. Но он повредил просто, ну, сказал, повредил, точка, хватит об этом рассуждать. Я говорю, наверное, хлестал по щекам этого, не знаю, шварк, и раз...
Зачем они не снимут просто постановочное, как в этом сериале «Домашний арест», там губернатор все время разными видами спорта занимался, очень неудачно у них были все время фотографии, этого было достаточно. А между сессиями он все время говорил по телефону, очень человечески и по-разумному. Да.
Хорошо, значит, нет, Путин вчера же, и он встречался с Роухани и с Эрдоганом, и с олимпийскими чемпионами, и все, очень бурный день. Там на юге хорошо работается, в Сочи. Здесь в Москве вот здесь зябко и все, а там же, во-первых, город маленький, все близко. Роухани рядом, Эрдоган рядом, кавказцы, которые под дзюдо чемпионы, рядом. Все рядом, там на юге много такой какой-то густоты такой человеческой, политической, экономической, понимаешь? Сюда, на север, проклятый, не надо ездить.
А считаю, у нас тут корешка идет. Вы знаете, уже пошла.
Это у вас тут корешка идет. Да. Что, зачем ты смешиваешь Москву с Петербургом?
Ну, это же одно и то же примерно.
700 километров. Ну, так вот, он вчера внес Володину, а Володин вынес и понес дальше, закон о том, чтобы осуждали отдельно организаторов преступных сообществ. Ты понимаешь, к чему это приведет?
К чему?
Драматическим событием. Потому что раньше человек, который организатор преступного сообщества... У нас, кстати говоря, есть интервью господина, которого называют Тайванчик, на «Говорит Москва».
Он еще жив, да?
Не просто жив, а он, так сказать, там блистательный.
А, все. Ну угробился всех конкурентов, а? И один остался.
Никого он не угробил. Ну зачем ты выдумываешь?
Нет, я не знаю. Нет. Я слышу время от времени о том, что кто-то там погиб, и потом весь мир, значит, собрался, там все несут. Нет, ну хорошо. А Иванчик, я просто... Он у меня ассоциируется с какими-то скандалами прошлого, связанными с убийствами, но, вероятно, меня обманывает.
Нет, Тайванчик, ты его путаешь.
Да.
Тайванчик, как Легойда, он абсолютно святой человек. Тайванчик, как Чаплин. Чаплин, Легойда, значит, Владимир Михайлович и Тайванчик. Абсолютно святые люди.
Ну, просто на пол, зачем? Приходил, наверное, и все, да.
Нет, все. Ну, не надо, зачем? Значит, он дал нам интервью.
Так.
Он сказал, что это неправильно, потому что люди, которые организаторы преступных сообществ, сегодня котируются, как воры в законе и так далее. Они на самом деле сейчас просто, так сказать, там, ну, такие моральные судьи. Они говорят, что правильно, что неправильно, там.
Ну, и он не согласен, что не надо
конечно,
что судить. А они... я читаю про него. Ну,
мы же знаем,
что предприниматель,
да,
президент,
да,
отечественного футбольного фонда.
Они сейчас тренеры по морали и этике, чтобы...
Откуда имя Тайванчика появилось, я не поняла тогда. Кто его так называет?
Ну, зачем ты пытаешься меня... Ладно. Тайванчик его называет, говорит, Москва. По ошибке. Извините, пожалуйста, господин Тайванчик. Нет, ну, правда, он ответственный, хороший предприниматель. Mm-hmm. Друг детей, друг животных и так
же
далее.
Друг авторитетов, считаешь, авторитеты, что их не
авторитеты
надо...
Авторитеты сейчас абсолютно перекрестились. Авторитеты сейчас посвящают свое время в основном поучению юношеству, что в жопу не давай, там еще что-то. Как-то нет, ну, правда, в Приморье, а? Но в Приморье ходили же авторитеты, учились сжимать ягодицы,
да.
Школьников.
Жух и петух, да? Я вам клянусь, из школы ребенок принес. Я у меня глаза на лоб, я говорю, ты где это слышал? Он говорит, кто-то на перемене кричал, что в принципе...
А это ругательски?
Жух и петух, но я не знаю, сами подумайте.
А вжух, нет, вжух.
Что, жух и петух. Это как один раз, ну, это как бы...
А, в жух и петух.
Антитеза.
Ах, вот оно, не того сего. Ах, вот оно что.
Да, спор такой.
Петух не... Вот Тайванчик прокомментировал. Я просто тебе говорю, я читаю на нашем сайте. Значит, это ты... Ранее Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о новой статье Уголовного кодекса под названием «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Если бы у меня была возможность малейшая, 30-секундная, переговорить с Путиным, я бы попросил его отозвать этот закон.
Почему? А почему они не могут этим заниматься из места? Они там живут даже в строгого режима.
Потому что должно быть четкое понимание, что ответственные люди, вот эти авторитеты, ответственные люди, они действительно как бы упорядочивают систему. Если им навешивать дополнительные сроки, там, давайте им 15 лет, за то, что они всю эту скотобазу как бы упорядочивают, понимаешь, то получится, что наоборот, там, опущенным, то есть получится обратная иерархия моральных ценностей. Ты понимаешь, чем они заняты? Вот подожди, стой. Собери зрение так, чтобы ты на меня смотрела. А ножки как два лазера в разные места шуруют глаза. Сейчас вот смотри на меня преданно. Смотри. Значит, смысл в чем? Если вся эта шайка, из которых 25%, как мы хорошо знаем, в тюрьмах, психопаты, 25% психопаты, если они будут оставлены без попечения авторитетных преступных людей, авторитетных людей в тюрьмах, то вся эта сволота набросится друг на друга и задушит друг друга.
А, так вы за порядки.
Я за порядки, вот товарищи. Почему нет? А как нет? Понтий Пилат был за закон, а Иисус Христос был за понятие. Но Понтий Пилат...
Синедрион... А то беспредел начнется, правда?
Давай, товарищи, в том-то и дело. Значит, смотрите. Понтий Пилат хотел за закон... И Синедрион был за закон, а Иисус Христос был, так сказать, человеком понимающим. Понимаешь? Как мне представляется? Да. Конечно, конечно. Конечно. Законы, они что ж законы. Понимаешь? Если вся эта сволота, или сволота, вся эта сволота будет оставлена без попечения авторитетных людей в тюрьмах, они передушат друг друга, как идиоты.
Почему посадка для вас ассоциируется со смертью? Ну, это же не так, они там могут функционировать точно так же, ну, другая, зато они там будут рядом друг с другом.
Значит, нет, давай прочитаем Алимжана Тахтахунова, Тайванчика, да, давай прочитаем. Прямо цитата, говорит Москва на сайте. Я не понимаю, что значит высшая иерархия преступного мира. В принципе, преступности уже нет. Вот это, кстати, то, что я и говорил. Вся преступность в бизнесе, а на улице уже преступного мира нет. А если есть что-то, то случайное. Какие иерархии? Что такое криминальный авторитет? Есть авторитетные люди, которые какую-то жизнь прошли, опыт имеют. Ты порядочный человек, тебе верят, твоему слову верят. Приходят к тебе с просьбой о помощи. Они вам подсказывают. Это делайте, а это не делайте. Но что значит криминальный авторитет? Такого не бывает, говорит Тайванчик. Сажать надо за что-то, а придумывать ему что-то, это что значит? Это неправильно. Если ты сделал преступление, ты должен сидеть. Если тебя поймали. Если к тебе придут и скажут, что ты преступный авторитет, ну, это неправильно. Ну, я абсолютно поддерживаю его. Ну, а почему нет? Он правильно говорит.
Наверное, так и есть. Я тоже, кстати, думаю, что уличная
преступность. Подумайте, что всю эту 25... Нет, секунду, я хочу повторить. 25% заключенных в зонах психопаты. Психопаты, клиенты, психиатрички. Если их не будут держать в узде авторитетные люди, они перегрызут друг другу горло. Без авторитетных людей чертова тюрьма не выстоит. Понимаешь? Уже завтра будет там из-под двери тюрьмы ты будешь проезжать, оттуда будет литься ручеек крови. Понимаешь? Да. Никакая администрация этого не выдержит. Чтобы люди себя вели благопристойно, прилично, хоть в какой-то степени, нужны авторитетные люди, которые говорят, вот так не положено, вот так неправильно, это неправильный поступок, и так далее. Понимаешь? Да. Весомо и четко произносили бы эти вещи. Если их отдельно за это сажать, я не знаю, ну а как кто тогда будет весомый авторитет? Володин, что ли? Не знаю. 9:30. 9:35, пятница, 15 февраля. Мы продолжаем на радио «Говорит Москва» с Анастасией Аношко.
И Сергеем Даренко.
Вот мы какие-то. Слушайте, вчера много в Татарстане лишен сана священник, который воодушевленно рассказывал пастве, как поет богослужебные гимны во время близости с женою. Открой вот эту ссыль, а? Как нам тяжело вытаскивать ссыль из телеги вот этой. Я попробую. То есть как во время близости? Что он называет близостью с женой? Мы не знаем, у священника может все по-другому, мы же не знаем. А?
Мы не знаем.
Мы не знаем.
Тайна сия велика есть.
Они так, сек, дай мне. Правильно, да. В Татарстане лишен сана священник, известный своими проповедями. А как можно лишить сана? Еще раз я говорю, я просто абсолютно не понимаю. Дело в том, можно я скажу, православные, если вы можете кого-то лишить сана, это значит, что Бога нет. Ты понимаешь это или нет?
Ну, потому что у них там рукоположение, в этом смысле.
Нет, дело в том, что саном наделяет Дух Святой. Если люди могут отменить решение Духа Святого, значит, Бога нет.
Но если они могут его воплотить, то, может, отозвать тоже могут вместе нет. с Духом Святым. Почему?
Нет.
Вы думаете, что нет. он только в одну сторону решает?
Дух Святой снизошел на священника, когда ему дали сан. Дух Святой. Потом люди говорят, не-не, это была шутка. Значит, Бога нет?
Ну, наверное.
Если вы можете отнять сан у священника, значит, Бога нет. Потому что в момент, когда на него снизошел Дух Святой, вы говорите, и он стал священником. А потом вы говорите, это была шутка, мы пошутили. И Бога нет. Это как? Ну, извините, это, мне кажется, все-таки проблема такая. Ну, я может, у меня логика какая-то, я не знаю, может, кто-то объяснит. Епархиальный суд Чистопольской епархии постановил в четверг лишить священного сана, то есть отменить Дух Святой, протоиерея Владимира Головина, известного на всю страну своими проповедями.
Послушаем?
Значит, не будет? Нет, сейчас не будет. А мы его ставили когда-то, я вижу.
Это
вот
хороший,
его
который
я вижу
такой
его портрет. Да,
артистический.
Да, да. Такой, да, он хороший реально. Несмотря на неоднократные предупреждения, призывы к покаянию, такового проявлено не было. Протоиерея извергнуть из священного сана.
Как? Извергнуть?
Извергнуть. То есть извергли люди, а его поверг в сан Дух Святой. А извергли люди. То есть они сказали, что Духа Святого нет. Не существует. Они говорят, это была шутка. Ку-ку. Эй, говорит, Володь. Его Владимир Валентинович Головин. Володь, мы пошутили. Про Дух Святой мы пошутили. Дух Святой, если бы захотел, сам бы его извергнул. Кирпич бы уронил. Молнию бы пустил. Духу Святому это не проблема никакая. Да. Но нет, Дух Святой ничего такого не делал. А люди подскочили и содрали с него одеяние. Это плохо. Значит, что он сказал? Он сказал, что настойчиво предлагал своим слушателям, в том числе девушкам, подробно представлять, как мужчина совершает физиологические отправления. Какие? Как это?
Ну, а я не понимаю, в каком контексте, в каком смысле. А дальше что?
А также он... Какие физиологические отправления у мужчины? Сплевывает.
Такие же, как...
Сплевывает. Нет.
И женщина... у женщин?
Нет, у женщин нет таких.
Писают.
Нет, у женщин нет таких. Еще у мужчин рыгают, есть...
Пукают.
У мужчин есть открывание двери автомобиля и харканье на асфальт. Вот такое есть. Не видала? Мужчина едет на машине, притормаживает, открывает дверь левой рукой.
В последнее время серьезно.
Свисает вниз и харкает на асфальт. Вот девушки так не делают, например.
Не делают.
Да.
Ну, так представляем да. отправление.
Да, какие-то отправления. Надо же. Еще. Восторженный рассказ слушателям о воспевании им богослужебного гимна во время близости с супругой. А что? Ну, когда кончает, кричит «Аллилуйя», может быть. «Аллилуйя!» Нет, надо «Аллилуйя» какой-нибудь. Найди мне «Аллилуйя». «Аллилуйя», сразу ищи YouTube. А не ходи будет... сюда, нет.
Да вот, Google и YouTube, это
не
одно
надо,
тоже,
нет, это только кажется. YouTube, современная молодежь, пиши, «Аллилуйя», напиши, «Аллилуйя». «Аллилуйя». Ну, почему по-русски? Я не
понимаю. А надо бы...
А? Почему по-русски? А зачем тебе «Аллилуйя»?
Ой, ну это, давайте негров послушаем «Аллилуйя», они намного
вот
задорнее
поют. Вот эти хорошие,
поют.
Да. Вот эти прям это хорошие. Это реклама, дорогая. Это ничего
реклама
не
чего?
Значит, я думаю, что он, когда кончает, орет «Аллилуйя». А может быть, даже это у них какой-то сигнал с женой. Ну, такой звуковой. И она, например, когда слышит, что он начинает, значит, заводится. И она тоже, ну, чтобы одновременно. А? Может такое быть? Я думаю, что может.
Но это не то.
Tied you to the kitchen chair. She broke your throne and she cut your hair. And from your lips she drew the hallelujah. Hallelujah. Hallelujah.
Она может, она, жена получает звуковой сигнал и торопится, чтобы одновременно и все. А? Ну это же клево.
Так а в чем совет?
Совет больше так не делать. Ему советуют не кричать «Аллилуйя». Понимаешь?
Угу.
А это жена сейчас как раз. Ну ладно, его, короче, извергли из сана. Извергли, точнее, мне нравятся глаголы, которые используются в церкви. Хватит болтать, вот.
Сейчас грянут.
Нет, пусть грянут. Нет. И все. Пусть грянут и все. Ну дай им грянуть. Сейчас, секундочку. Ну зачем ты все? Ты мне вредишь. На меня это не производит эротического впечатления, я тебе правду говорю. Никакого. Никакого. Но у священника, я не знаю, у конкретного Владимира Валентиновича может быть. Мы же не можем обсуждать его, как сказать, извращение. У меня нет. Я вот слушаю, у меня благость наоборот. На меня не сходит благость, Владимир Михайлович. И все остальные. Товарищи, на меня не сходит благость. Никакого эротического чувства я при этом не испытываю. Ноль. Абсолютно. Zero. А вот там, сказать, там у ваших священников, может, и они торчат от этого, правильно? В хорошем смысле. Ну вот, правда же?
Угу.
Ну все, не будем больше этим заниматься. Я хотел сказать про массовую дрожь. Нет, раз уж мы занялись священниками, если позволите, я скажу, что РПЦ заявили, и причем, кстати, высокопоставленный господин, равный примерно тайванчику с некоторой точки зрения. Ну, в смысле, один из... Равен тайванчику в других кругах. То есть в своих кругах есть тайванчик,
угу.
А в своих кругах есть протоиерей Дмитрий Смирнов.
Да.
И они примерно равны, но в разных организациях.
А он действующий? Ну, то есть он...
Дмитрий Смирнов.
Да, он...
Я очень прошу тебя обратить внимание, что это один из самых здоровых, здравых и громких голосов церкви. Смирнов.
Что... Насчет здоровых-здравых, я не знаю. Я видела критику среди православных его позиций.
Что вы говорите?
Да,
значит так, он говорит, что влюбленность в заболевание в связи с вчерашним днем Святого Валентина, днем всех влюбленных, значит, он говорит, что Всемирная организация здравоохранения признала влюбленность заболеванием. Перечитается, это он сообщил, кстати говоря, радиостанции, говорит Москва. Перечисляются ее признаки.
Да.
Болезни. Учащенное сердцебиение, потливость рук. Это не когда зарплату платят, у меня то же самое. Может, я влюблен в деньги?
Может быть.
Рассеянность. Я тоже не считаю, просто кладу в карман все. Возможно, даже человек ошибается, идя по знакомой дороге. Не сказал.
По знакомой дороге влюбленности. Да.
У него повышается вероятность попадания под машину. Так иди по тротуару. Он путает слова. Это верно, это бывает. Теряет связную речь. Это все совпадает с зарплатой. Происходит возбуждение с потерей сна. Подъем температуры. Ну, не сильно же, правда? Где-то 37. Если празднуют День всех влюбленных, то тогда надо праздновать День больных туберкулезом. День больных гепатитом А, Б, С. Заявил председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства. То есть, если День всех влюбленных праздновать, то, соответственно, надо праздновать День больных туберкулезом. считает этот более...
Ну, он прав же в каком-то смысле.
Нет. Так и есть. Ну, нет. Понятно? Ну, нет.
Единственное, что с этого же именно обычно и часто начинается та самая семейная жизнь, комитет, по которой он возглавляет. А без этого бывает, конечно, но это выглядит странно. Я помню, у меня был в моих кругах был один знакомый мальчик, который себе невесту искал. Он аналитически подходил к этому вопросу, и он мне рассказывал, что... Значит, он, конечно, она должна быть здорова, поэтому он вот с одной девушкой, когда познакомился, он пошел там за деньги или как-то это в 90-х годах в поликлинике, ее карту взял медицинскую посмотреть, например. Ну, я не знаю, в детскую поликлинику он ходил или нет, но в смысле, мы тогда только в школу все закончили, и там типа первый, второй курс. Но вот он не мог никак найти себе невесту, хотя у него была машина и все такое, у него прям цель стояла.
Да.
Ну, химии когда не было, то...
Ну, скорее.
Ну, не получилось. Я не знаю, он женился или нет. Надо на него выйти на связь, разыскать его. Ну, вот это вот как бы подход, который, наверное, тогда, получается, подходит по... Как его?
Дмитрий Смирнов.
Дмитрий Смирнов.
Нет, подожди. Теперь дальше слушай меня. Я должен дать справку для Дмитрия Смирнова и для всех. ВОЗ никогда не включала любовь и влюбленность в реестр заболеваний. Внимание, это очень важно. Дмитрий Смирнов, поскольку вы руководите патриаршей комиссией по чему-то и чему-то, и детству, вы должны знать, и это очень важно, чтобы вы не ошибались, потому что вас высмеют. Значит, ВОЗ, на который вы ссылаетесь, никогда не включала влюбленность, на которую вы ссылаетесь, в реестр заболеваний, на который вы ссылаетесь. Никогда. Never. Это ошибка. Вы прочитали эту ошибку в отрывном календаре и в газете Speed-Info, правильно? Ну, я думаю. Некоторое время назад ряд изданий написал, что Всемирная организация здравоохранения включила любовь в список заболеваний. Эта утка, никогда в реестре заболеваний не было такого диагноза, как влюбленность. Психиатр может найти, это вот для Дмитрия Смирнова специально, элементы нарушения психических процессов у влюбленных. Например, снижение критики. Снижение критики. Угу. Видно, что человек... ну что ж. Но настораживает, что это Всемирная организация здравоохранения указывается, которая, в принципе, призвана давать некоторые объединяющие определения. Значит, дальше. Я не знаю, зачем и кому нужен был этот слух, говорит господин из Санкт-Петербургского научно-исследовательского института имени Бехтерева. Госпожа, простите, Анна Васильева. Наш институт стал исследовательским и учебным центром Всемирной организации здравоохранения. Мы сами вводим классификации в перечень. Я могу ответственно заявить, Дмитрий Смирнов, сейчас напрягитесь, вам придется это запомнить. В реестре заболеваний нет такого заболевания, как любовь-влюбленность. Его нет. Понятно? Наоборот! Неспособность человека к любви и установлению длительных эмоциональных отношений может классифицироваться, может рассматриваться как отклонение. Дмитрий Смирнов на выход. Ну, в хорошем смысле. Должен сейчас выйти на сцену и стяжать аплодисменты. Мы когда-нибудь доберемся до драки. Вчера 70 человек месили друг друга и стреляли, и что там, и один где? Пострадавший. В Москве, ты будешь смеяться. Я хочу...
Ничего себе, а где территориально?
Сейчас
где
расскажу. Ну, не была? На Косыгина. Нет.
Мы бы знали.
Юго-восток Москвы. Подозрительное место, на самом деле. Товарищи, подозрительное место юго-восток Москвы. Полная фигня. Значит, смотрите. В массовой драке на юго-востоке Москвы, где нельзя без пистолета вообще из дому выйти, задержаны 17 человек. Всего рубились 50-70. Непонятно сколько. По словам свидетелей, да, до 100 человек. Вот, до 100 человек мне дают. Один получил телесные повреждения, а все остальные 100 не получили вообще ничего. Что они делают? А? Что
просто эмоциональное удовлетворение получили большое.
Подожди.
Как можно драться и не пораниться?
Вычислить. Что это? Шахматисты дрались. Что это? Если драться... Дерутся 100 человек. Атенсион. Попытайся зафиксироваться. 100 человек. Понимаешь? 100 человек начинают бить друг друга. Бить. Пострадавший один.
Ну, они просто не жалуются, может. Они как Путин они вот не жалуются. Повредил, все знают, а тут нет.
И не жалуются. Числу вот субботу. Что, может быть, это были.
Да.
Да! Вот что было. Хорошо. Значит, всего один обратился к врачам, а все не обратились Слабак. К врачам. Кто знает, кто-нибудь расскажите, что это было за Месилово? Где один пострадавший? Алло, здравствуйте.
Алло.
Здравствуйте, да. Что это было?
Сергей, я думаю, знаете, вот я занимался в детстве боксом.
Да.
Юношеским, и у нас было такое упражнение, игра в пятнашки. Надо было так противника, там все в стойке, там все руками да. там машем. Но надо было так нежно запятнать рукой по плечу или по животу, или, может быть, иногда слегка по лбу. И да. вот я думаю, они все были из секции бокса, но им сказали,
Но второе, слушайте, коллеги. Но второе, может быть... что это как в «Убить Билла», там с отрубленными руками и ногами, они просто ушли, волоча. Нет, правда.
Их перерубила
Ума Турман, да? Значит,
да, приехавшая специально, вызванная.
Да, и значит, нет. И они, забирая отрубленные руки и ноги, уползли.
У Умы Турмана она их не отдавала.
Нет, но они просто не пожаловались. Они волокли обрубки тел, но не пожаловались. Конечно. Вот в чем дело.
Конечно.
Они были мужественными.
А вы знаете такую да. тему около футбола?
Нет. А еще, знаешь, какое предположение? 37-й пишет. Просто 100 человек били одного, он и пожаловался.
И он не пожаловался.
Нет, один пожаловался.
На самом деле, вот быть тесно, тубионос, как говорят англичане. Вот есть такая тема, я думаю, что вы в курсе, около футбольщики. Вот я думаю, это Настя в курсе.
Настя в курсе.
Да, я, конечно, да.
Конечно. Вот есть такие фирмы, кто не знает, для информации просто.
Да.
Есть этот хулиган на Зеленой улице, я думаю, вы знаете прекрасно.
Да-да,
вот,
да.
Там этот играет, который с кольцом шел. Вот. А наш фильм есть, спорный, как фильм. Но
художественное произведение, да.
Показывайте, около футбола в одно слово. Вот там все прям сказано. Они же, вот эти ребята, они тренируются там 2-3.
А черт, правда, Ума Турман, когда им говорит, уходите, но оставьте обрубки, а она им запретила, правильно. Она же запретила.
Конечно. Она им говорит, не звоните в ментовку.
Да. Слушай, правильно. Нет, она сказала, обрубки оставьте мне. Mm-hmm. Они принадлежат мне. Правильно, она стоит там наверху. И потом подваливает 80 человек, идиотов. Нет?
Я не смотрела.
Посмотри,
убить Билла. Не люблю. Я не хочу. Я начинала, мне не понравилось. Мне не нравится.
Что тебе не нравится?
Ну, вот...
Мы имеем дело с перверсией. Давай, прошу, расскажи.
Как-то отмерло вот это вот Тарантино ранний.
Ну, да. Причем тут ранний?
Ну, в смысле, когда сейчас, я там... А вот сейчас, ну, неинтересный все.
Ну, не сейчас! Это не сейчас, это 20 лет назад, ку-ку! Какой ранний, какой поздний? Ты сейчас как
ну,
бабка.
Вот,
нет, ты говоришь, как бабка, извини.
Криминальное чтиво мне понравилось.
У тебя с собой телефон?
А дальше...
Телефон
да.
с собой?
Да,
позвони мне.
Что?
Позвони мне прямо сейчас на мой мобильный. Позвони мне на мой мобильный.
Сейчас,
секундочку. Да, что значит нет?
А что, зачем?
Ну, сейчас? Я говорю, сейчас позвони мне на мой мобильный. Нет, я хочу, чтобы ты позвонила мне на чертов мобильный. Тебе трудно, что ли?
Сейчас позвоню.
Ну, позвони, ну что? Я просто пытаюсь похвастаться, она не может.
А, вы похвастаться, у вас
какой-то
звоночек?
Я хочу похвастаться, да-да. Пожалуйста, звони. Ну, что ж ты не звонишь-то?
Я Юля.
Бабка. Юля, она знает. Моя супруга. Она знает мою супругу. Очень правильно. Очень
так,
правильно. Да,
ну,
теперь можешь позвонить
что?
Кому?
А дочерям. Что там будет? Тихий. Не, отсутствие звука.
Позвонить ты можешь
звоню,
или нет, ку-ку?
Вот.
Где?
Набирает.
Это
долго он там.
А у тебя что, мегафон что?
Нет, Билайн. Музычка играет.
Вот у меня звонок.
Я думала, совсем в черном списке я у вас.
Это звонок, дорогая?
Ну, музыка хорошая, что тут говорить.
Ну, Серж, ты понимала просто значение этого фильма.
Музыка
для
отличная.
Твоего напарника, понимаешь?
Да.
Ты же циничная женщина. А? Ты циничная женщина, вот и все. Ну что? Второй звонок у меня из этого же фильма. Бэнк-бэнк, знаешь?
Бэнк-бэнк. He shoot the down. Вот это?
Нэнси Синатра.
Вот это?
Ну,
нет? А? Еще раз позвонить, что ли?
Теперь нет, почему? Я не могу тебе переставить звонок так быстро.
Появились.
Я не могу тебе так быстро переставить звонок. Ну да. Бэнк-бэнк вот этот. И так далее. Помнишь?
Ну, оставили?
Да нет, ну что, нет, нет, чем мы занимаемся, я не понимаю, у нас программа утренняя или что, я не понимаю, у нас утренняя программа, позвони мне ради бога, да-да-да-да, нет, I just call to say I love you, это другое, Владислав, I just call to say I love you, это Аннушка, значит, ребята, что дрались 100 человек, мы не понимаем, на юго-востоке Москвы, значит, я предположу сейчас аккуратно, что это были этнические группировки. Я предположу. Если 100 человек собирается, это какая-то этническая разборка. Правильно? Алло, здрасте. Нет, жалко.
Вам решили напеть.
7-3-7-3-9-4-8. Алло, здравствуйте.
Да, здрасте, это Лимузин.
Да, Лимузин.
Я вырос на юго-востоке Москвы.
Там сурово.
В 90-е и в нулевые, в общем, участвовал несколько раз в таких потасовках. Все это начинается, как правило, спонтанно между какими-то людьми там, подогретыми алкоголем, а потом очень быстро в драку втягиваются окружающие люди, потому что, как правило, если это в районе, так сказать, все местные практически друг друга знают, и даже девушки начинают участвовать. В общем, на самом деле, со стороны на это смотреть достаточно прикольно.
Скажите, скажите, но ведь они собирают людей постепенно, то есть, в смысле, не сразу, условно говоря, ну, давайте так, мы с вами закусились что-то, правильно? Ну, я не знаю, так сказать, там какая-то проблема у нас возникла, да? И да. Дальше мы говорим, окей, разберемся, и часа через полтора уже там подъезжают наши кореша. Правильно? Так же происходит?
Ну, это если какая-то серьезная там...
Ну, рубиться надо, реально.
Да, если просто хочется подраться по пьяни, то никто никуда не подъезжает. Просто,
откуда же берется 100 человек? Они же наверняка мобилизуются каким-то образом. Сколько людей, ну, да, сколько там, бойцов, там, да. Сколько бойцов вы можете вывести через 2 часа, Лимузин? Вот через 2 часа Махаловка, сколько вы увидите?
Ну, наверное, да, если говорить о 100 человек, ну, людях, да, то, наверное,
нет,
да.
Нет, наверное, вы конкретно, ну, сколько, нет. Вы конкретно нет. Сколько выведете человек, значит, за 2 часа? Сколько? Мне просто сейчас, интересно.
Сейчас, наверное, никого сейчас в данный момент времени.
На работе, да?
Не участвую в этом.
Дадите болеют у кого-то, как выведешь?
Можно было бы тянуть
достаточно быстро. В магазин строительный вечером надо ехать.
Товарищи, каждый из вас.
Подумайте, сколько человек вы можете вывести.
Стоит столько, не сколько у него миллионов долларов. А сколько он бойцов с арматурой может вывести через 2 часа? Вот сколько вы можете бойцов с арматурой через 2 часа вывести на улицу? Вот и
сейчас
все.
Сейчас опрос был. Одного,
вот
двух.
И все. Вот, сколько вы можете вывести бойцов через 2 часа на улицу? Сколько?
У меня друг говорит, что он готовит 4 патрона. Когда эти товарищи будут убивать его семью, он убьет жену и детей, чтобы они не мучились.
О, Господи. Конечно, ну, у вас грустный друг, грустный.
Да он мне написал, вот я отправлял вам там информацию, да. По поводу второго переулка,
да.
Вот недавно.
Да, было, да, 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 да.
И самое, знаете, что удивительное, вот у вас в гостях был товарищ, ихний министр, да, вот, он так все красиво министр. Поет.
Да. Вспомнил, я вспомнил.
Лапшу вешает. Мне такое чувство, что я живу в каком-то другом государстве.
Ну ладно, сколько вы бойцов выведете? Сколько?
Да никого. Я сейчас вот оформляю на травмат разрешение, буду с собой возить.
Я понимаю.
Это будет мой последний бой.
Я понял. Что, правда, держитесь.
Нет, серьезно.
Держитесь. Спиной к спине встанем. Встанем спиной к спине.
Да не встанем, уже все, некому остановиться. Друзей нету. Сейчас что, поджог?
Атомизация. Слово атомизация. Вы неправильное слово нашли. Неправильное слово. А слово атомизация. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Слушаю.
Алло, доброе утро.
Здравствуйте. Сколько бойцов вы выведете? Сколько?
Ну, двоих-троих выведу, думаю.
Ну, если Махаловка на 100 человек, маловато это будет.
Там, к сожалению, новость появилась, что погиб этот парень, который...
Вот единственный, который обратился за помощью.
А вы знаете, что за драка-то была?
А что за драка была?
Нет, к сожалению, не знаю. Хотел поделиться новостью про наш любимый с вами Сергей университет Дружбы Народов.
А там что? Там?
Там как-то раз ночевал в общежитии, и да. Под окнами происходила стычка между группой кавказцев и афроамериканцев, так уважительно скажем.
Да.
Вот, так они друг друга не месили, они, как полагается, один на один вышли.
Да.
Подъехала полиция, тогда еще милиция, по-моему, и да. Боялась подойти даже туда. То есть они стояли в сторонке, смотрели, как это все происходит.
Только круто, потом, круто, 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 там. Круто. Спасибо. Давайте. He didn't even say goodbye, he didn't take the time to lie. Bang, bang, he shot me down. Bang, bang, I hit the ground. Bang, bang, that awful sound. Bang, bang. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Сережа Пастушок, поиграем! 10 часов 5 минут, пятница, 15 февраля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Ножка, ведущая этой программы.
Сергей Даренко, доброе утро.
Здравствуйте. 66-67. Значит, доллар 66-67. То есть мы, вы помните, как мы упали на фигуру, и вот, ну еще, и еще подупали. Продолжаем подупадывать. 75-28 по... Вчера 66-43, что ли, было? Не помню, что сказать. Позавчера я помню 65-85, а вчера, по-моему, 66-43. Где-то так. А сейчас, значит, 66-68. 75-27. Нефтица вчера была в начале 64, а сейчас уже к 65 подходит, 64-84. И главная пара 1-12-89 вернулась на позавчера. Позавчера она у нас была 1.1285, как ты помнишь. Ну вот, а вчера она, доллар был посильнее, типа как 1.1239, вот так. И сейчас, пожалуйста, 1.1289. Но я надеюсь, она не пойдет уж прям совсем пойти туда, не пойдет. Нет. А?
Да.
Ну, на 1.05, на 1.05 не пойдет. То есть туда к паритету не пойдет. Но вот это его здесь наш... место, оно и здесь хорошее место.
Сейчас.
Пусть здесь стоит.
Больше а? Беспокоит, мы, закусив губу, ждем. А все-таки какие
когда
санкции?
Нам дадут по яйцам. В смысле, да.
Как точно вы выразились.
Да. Мы дальше стоим и вспоминаем, когда нам в прошлый раз дали по яйцам, было ощущение такое, помутнение в мозге такое. Упс, потеря сознания. И мы сейчас стоим, но втягивать не велено.
Песков вчера сказал, все такие, ничего страшного, ничего страшного. А Песков говорит, стоит готовиться к худшему. Я не стала это кидать.
Мы стоим и ждем, мы помним, как в прошлый раз мутнело в глазах, и, но втягивать не велено. И все. Как мистер Бин. Помнишь, мистер Бин во втором этом самом, когда ему бьют там в монастыре. Ну, втягивать не велено, и все. И мы стоим такие и думаем, да, справа или слева сейчас въедут. Ну, то есть какое-то предчувствие-то есть.
А? Настроение банковского...
Не подвела! Рядового Иванова, солдатская смекалка. Не подвела. Кран ты смекнул, рядовой Иванов. Да. Ну ладно, хорошо, нет, у меня дилеры сейчас звонят. Дилеры, бесстыжие. Дилеры бесстыжие звонят.
Мотоцикл вам продать хотят.
Не знаю, почему? Мотоцикл, я сейчас два нашел. Можно про мотоцикл два слова пока?
Да.
Сейчас два нашел. Списался с Гранмото. Гранмото.ру, товарищи. Списался. Все-таки я подумал, одно из двух, мать, мне нужно. Я нелепо смотрюсь на своей машине, в смысле, на своем мотоцикле. Нелепо из-за того, что я толстый. Ну, как в смысле, странновато. Понимаешь? Кажется, что я на забор залез и сижу там. Значит, я, ну, тогда мне надо типа 1200-го гуся. Например, я говорю, ну, это значит 1200-й тигр в моем случае. Правильно? Хорошо. Значит, но я думаю, что 1200-й тигр, если он ляжет, мне потом спину рвать. Я как-то лег в канаве, в колее. На 800-м гусе, я вот рассказываю тебе, я ехал на 800-м гусе, там была канава, разрытая какими-то, так сказать, там вездеходами, грузовиками, и он у меня там упал, в канаву. И мне надо было его поднимать. Не со спины не получалось, как бы, ну, ты знаешь, что когда ты поднимаешь тяжелый мотоцикл, ты обычно спиной к нему становишься и потом встаешь, как бы, как со штангой. Понимаешь, о чем я говорю? На ногах, ногами выталкиваешь. Поняла, что я говорю?
Да.
Спиной к мотоциклу,
да.
И встаешь.
Ну, тонну?
Ну, нет, ну какую тонну, я не знаю. Этот самый 800-й гусь весил 226 килограммов. 226.
Это все равно, это очень много.
Ну, заправили его, то все, 230-240, все равно 240. Надо поднять, он высокий, по клиренсу и прочее. Тяжеловато, это ж тебе не РТ-шку поднимать. Хорошо, значит, я его вытаскиваю передом, потому что мне в колею нельзя было залезть, чтобы спиной толкнуть. Не получалось. Передом. У меня что-то хрустнуло в организме. Я, нафига мне нужно это, правильно?
Да.
Я сейчас думаю про 800-го гуся. Не гуся, а этого самого тигра. Про 800-го тигра, думаю.
Угу.
Там Arrow хорошие трубы, если вот, но звучит он все равно ужасно. Поэтому если из Arrow вынуть все, чтобы хотя бы этот ужасный звук был погромче, может быть, попробовать, не знаю. Ну, сейчас, что ты спросила меня про мотоцикл, объясни.
Вы сказали, что вам звонят дилеры. Я просто думала, что вам звонят дилеры. Да, я не поняла, о чем бы, и переспросила, какие дилеры вам
звонят. Он хороший, не тяжелый. Я ездил на нем, говорит лимузин. Лимузин, все правильно. Он хороший, пока его не надо поднимать из колеи в грунте. Когда вы сядете в грунте, в колею упадете. А еще я ездил... Нет, я хочу спорить.
А электрические мотоциклы бывают?
Нет, я хочу спорить. Бесшумные. Нет, я хочу спорить с лимузином. Лимузин, а еще... Я в Яхраме поехал на 800-х гусях, поехал в Яхраме в лес с одним мужиком. Значит, и мы залезли, ну там дорожка, все такое, там залезли, короче говоря, на обочину. Не на обочину, а так, кстати, ну там метров 5-7 до дороги. Хотели там срезать одно место, неважно. Я ему говорю дальше, а я-то привык к своим кавасакам, кавасаки вот эти, ну, мои там, это по 100, по 110 килограммов машины, по 115, понятно, да?
Да.
Что я делаю, когда я сел в какую-то совершенную, в говны такие я сел? Что я делаю? Я беру ее за рога и волоку по земле переднее колесо. Ну, как бы за рога, да? Угу. Иногда, кстати говоря, прямо за колесо приходится браться.
Угу.
И ты волочишь ее. Волочишь, разворачиваешь на 180, садишься, поехал. Понятно. Ну, тебя да. Там. Понятно, да, в смысле?
Да, понятно.
Я попробовал 800-го гуся тащить за колесо. Что-то не тащится. Я попробовал его за рога тащить. Что-то не тащится. И мне парень, с которым я ездил, говорит: слушай, так не развернешь. Я говорю: а что? Он говорит: ходом, только ходом. Ну, по дуге, как бы,
угу.
По петлей. Я говорю: то есть я сижу в говнах, должен идти еще в большие говны по дуге,
uh-huh.
ходом, чтобы там окончательно по колено, стоя в говнах, с отчаянием сказать, что мне это не по зубам, окей? Зачем? Зачем вы ездите? Зачем вы ездите на тяжелых гусях в этот самый, на грунте? Вообще не надо. Вообще этого не надо. Надо иметь мотоцикл, который можно развернуть за переднее колесо, когда вы сели полностью в грунте. Вот тот, который вы можете развернуть за переднее колесо, если вы не Василиса, как ее звали, Василиса Прекрасная, кто там таскал эти все мотоциклы, значит, а?
Mm.
Не Василиса yeah. Кожина, которая в 2012 году резала французов, а другая Василиса, которая была, это самое, богатырша русская, ну, на самом деле украинская, Василиса Микулишна, украинская богатырша.
Марьяна Наумова.
Во-во-во, Марьяна Наумова. Совершенно верно. С Василисой Микулишной. Они вдвоем таскали мотоциклы еще до новой эры. Слушай, значит, смысл в том, что если вы можете его вытащить за переднее колесо и развернуть на 180, это ваш мод. Если вы не можете, хрипите, обливаетесь, там, сердцебиение, тахикардия и так далее. Нахрена вы это устроили? Не надо этого делать. XR650R? Да. XR650R? Да. Это песня. И он 130 или 131 килограмм, и он таскается за переднее колесо, и делается вообще все, да он и не сядет. Да он и не сядет, если на хорошей резине. Да он вообще не сядет нигде. Да он просто рубится, как зверь. Да, это правда. Хорошо, значит, давайте это самое. Вернемся к нашим всяким интересным вещам. 30-летие вывода войск сейчас празднуют.
О, да, это я бы так не вспомнила,
это ни за что. Это преступное все на свете.
А, и у нас же было долгое время, я еще помню в детстве вот это словосочетание «интернациональный долг», и как взрослые вокруг люди боялись, что их какого-то сына возьмут в армию и отправят в Афганистан. Я прям
да.
помню, это была особая борьба с армией тогда за
да,
плоскостопие и так далее, и НУРС и прочее. Диагнозы, лишь бы не вот просто не лишиться там члена семьи.
На самом деле,
и потом долго клеймили это все. Ну,
да.
Вроде того, что все отрицание, да, 90-е годы, там, что мы там делали, непонятно, вот зачем. А сейчас обратно.
Сейчас обратно. Я хочу сказать, министр культуры России Владимир Мединский предложил ввести в школьную программу проект культурных нормативов для привлечения подростков к посещению выставок, музеев и концертов. Нам нужно нашу геройскую историю вернуть в историю, культурный компонент и так далее. Мединский. Это Мединский, да? Кроме этого, Харитонов, кандидат от коммунистов 2004 года. Помнишь?
Да, я боролся, смутно, но помню.
Боролся с Путиным. Значит, Харитонов, Шаманов, который ВДВ, который, значит, один из знаменитых военачальников Второй Чеченской. Шаманов. И все они докладывают, что надо бы как-то все это пересмотреть. Значит, а что именно пересмотреть? А что надо пересмотреть? Это же интересно.
Да.
А пересмотреть надо документы, принятые съездом народных депутатов СССР, о моральном и политическом осуждении ввода войск в Афганистан. То есть сейчас мы хотим пересмотреть документы, оценку, нет, подожди, вводили в 79-м, внимание,
да.
Вводили в 79-м. Значит, выводили в 89-м. Значит, это самое, оценку давали в 89-м. А сейчас оценка другая. Стала другая оценка, что это хорошо было. Что это было хорошо, что это был интернациональный долг. Что... Вся канитель вот эта, которая, да. Значит, скажем, 79-го года.
По сути, пересмотр истории. В каком-то смысле.
Ну, вот это как вот, сказать, перескок.
То мы не допустим переписывания, то тут мы говорим, нет, а вот здесь мы сами ошиблись.
Четыре человека приняли решение о вводе войск в Афганистан. Четыре человека. Были нарушены тогда все нормы. Не даже Политбюро. Политбюро не участвовало. Ввели войска в Афганистан решением четырех человек. Брежнев, Андропов, Громыко и кто-то еще четвертый, сейчас не помню. Понимаешь, да? Кто-то еще четвертый. Значит, то есть они собрались, и все, надо оказать помощь товарищам. Смысл был в том, что мы быстро восстановим власть, там какую-то, ну, сказать, быстро создадим некую жизнеспособную структуру, угу. Которая будет Устинов. Да, четвертый Устинов. Спасибо большое, Игорь. Игорь написал мне, Устинов. Быстренько пересмотрим на Джабулу, да, значит, который там все будет восстанавливать, этот на Джабула чудесный. И все будет хорошо. То есть мы зайдем и идем. Но не получилось то, что планировали эти четверо. Понимаешь? Не получилось. Мы зависли там на 10 лет. Мы потеряли там 14 тысяч прямыми, 14 тысяч трупами. Значит, 280, по-моему, тысяч ранеными и искалеченными. Значит, да еще сколько-то, 220 тысяч заболевших тропическими заболеваниями. И так далее, и так далее, и так далее. Нормы Конституции СССР были нарушены. Нормы Конституции СССР, плевать на них, но и традиции были нарушены. Традиции. То есть это даже не Политбюро. Устинов, Громыко, Андропов и Брежнев вчетвером ввели войска. Это даже не Политбюро. Вот надо сказать, что для тех времен это было необычно. Это сейчас вы скажете, что... Но тогда не был Брежнев органом власти. У нас сейчас президент орган власти. Понятно, да?
Да.
Но тогда этого не было. Орган власти был Политбюро, негласный. Для Советского Союза. Негласный. Орган власти был Политбюро. Понимаешь?
Да.
И Политбюро не было решения такого. Не было. Это был такой между собойчик аккуратный. Хорошо.
А мы расплачивались все.
Я хочу проголосовать. Скажите, пожалуйста, с вашей точки зрения. А оценка, которая была дана в 89-м году, конкретно, значит, конкретно говорит, что это было преступное решение. Преступное решение, да? Я правильно понимаю? Сейчас я найду, если позволите, прямо точное указание. Значит, недальновидное, ничем не оправданное решение. Сахаров сказал, преступное решение. Значит, секундочку. Что это было? Преступное решение. Давай мы с тобой выберем для голосования, что это было преступное решение.
Как мы голосуем? Преступное, непреступное?
Да. Значит, оценка 89-го года. Ее сейчас пытаются пересмотреть. Отменить. Значит, оценка 89-го года. Решение о вводе войск в Афганистан в 79-м году было преступным решением. Это так, да. То есть вы согласны с оценкой 89-го года? 134-21-35. Да, это было преступное решение. 134-21-35. Нет, это не было преступное решение. 134-21-36. Это было, ну, сказать, там, сказать, и так далее. Какое-то хорошее решение. А? Ну, какое-то правильное решение. Ну,
привело нас к победе.
К победе, да, да. Алло, здравствуйте.
А Сергей и Настя, здравствуйте, полковник.
Прошу вас, полковник.
82-84 год, Афганистан.
Вот так.
Советник.
Да.
По линии Хада. Значит, я не буду обсуждать, то есть преступное это решение или непреступное. У меня немножко другой подход. Мне кажется, что по крайней мере, памятью тех людей, которые там погибли, да, они гибли за, как бы, так они считали, что они гибнут за правое дело. Вот. Ну или просто, это моя страна, я за нее воюю, да, почему-то...
Афганистан?
Что, Настя?
Кто страна-то, за которую воюешь, это Афганистан?
СССР. Нет, это СССР. Настя, простите, у меня вопрос вот какой. Почему вот те же американцы там чествуют ветеранов Вьетнама, Афганистана и так далее, и так далее?
Они... Я вам отвечу, в «Симпсонах» это тоже тема. Они там бедствуют, эти ветераны Вьетнама, и их тоже от них отвернулось следующее поколение. Нет,
подождите. Я здесь за полковника, но у меня есть уточнение. Важное уточнение, подождите. Действительно, их чествуют, но войну не чествуют. Вот в чем дело. То есть, можно сказать так. Это была преступная война, но солдаты — герои.
Сергей, кто на государственном уровне заявил так, например, в Штатах или во Франции или в Великобритании?
Война была ошибочная?
Что война, например, во Вьетнаме, кто из государственных чиновников заявил о том, что это преступное?
Точно.
Или принял государственное решение?
Абсолютно точно. Это было сказано многократно всеми политиками во Франции относительно Алжира и так далее. Это было сказано всеми во Франции.
Сергей, государственное решение было принято по этому вопросу?
Ну, в учебнике истории можно...
В России, в Советском Союзе.
А во Франции или в Штатах?
Во Франции точно было. Я только боюсь, что я не так... В Штатах нет. Но во Франции, да. Именно. Во Франции, да. Было.
Именно об этом я и хочу сказать, понимаете?
Да.
То есть, может быть, мы были неправы, да? Но, во-первых, идея... Тут же вопрос. Ведь война за деньги, да? И война за идею — это немножечко разные войны.
Да.
То есть, когда вы находите на территории, где расположена ваша, так сказать, где расположены запасы нефти или там еще чего-то, находите какую-то страну и решили ее слегка побомбить, или когда там стратегическая какая-то это самое... допустим, стратегическая точка. Это одно. Согласитесь.
Да.
А вот когда вы идете и несете... Ну, смотрите, мы в Афганистане строили школы, заводы, там... Даже космонавт был, Ахмад-Шах Мамад, да, афганский.
И что? Вот. Ну, это же глухая степь развития. Что, где афганская космонавтика? А где российская космонавтика?
А где наука афганская?
Потому что мы оттуда ушли.
Да
а
нет.
Когда туда пришли другие, извините, там талибы.
Ну, понимаете, в чем дело? Но если вот это все тупиковые ветви, этот афганский космонавт — тупиковая ветвь. Нет никакой афганской космонавтики, нет её.
Нету, понятно.
Да и российской нет, мы проигрываем. Они уже нашли двигатель, который заменит наш этот Р-180, все. Да. Понимаете, мы все делаем тупиковые ветви, тупиковые. Мы идем в тупик каждый раз. Ну, почему? Ну, почему, где Афганистан? Скажите, ну, мы туда зашли, 10 лет воевали. Клали людей, своих, чужих, то есть, афганцев. Через 10 лет результат. Позор. А сегодня? Какой результат? Сегодня. Такой же позор. Ну, то есть, ничего не изменилось, понимаете? Это тупиковая ветвь. А вы мне говорите, афганский космонавт. И что? Афганистан стал космической державой? Нет. Россия перестает ей быть космической державой. Россия на пути прекращения, понимаете? Мы уже там 2% пусков осуществляем, которые все равно мы позоримся. У нас там ракету берут, везут в Куру, в Каен, в, как называется, французская Гвиана, где у них космодром. И она там облажалась вот сейчас недавно опять. Там, сказать, брак. Понимаешь? Наши здесь пытаются пульнуть из Байкана-Ура, из Восточ. Брак. Брак. Не летит. Брак. Понимаете? Ну, то есть, и чё? И где развитие-то, я не пытаюсь понять. Каждый раз это ошибка. Мы бились за Советский Союз. Мы бились за Советский Союз. А Советский Союз сейчас где? Ну, вот мы бились, и чё? И Советский Союз где в результате?
Вот это вот положение, что мы строили что-то. Кстати, дома, там пятиэтажки афганские, буквально пару недель назад Аиф публиковал вот такое унылое зрелище, но это ладно. Я помню вот этот тезис, когда развалился Советский Союз, и первыми отвалились
закрою. 68-32. 68% это было позорное решение, позорная война. Ну, нет, не относится к солдатам, внимание. Солдаты выполняют приказы, мужественные мужчины.
68,
неправильная война, позорная. И 32, все правильно, все правильно. Нет, это не так.
Про Прибалтику говорили, что мы им там все построили, а они от нас хотят уйти. И в чем-то нас обвиняют. Я помню этот тезис, но я, правда, не знаю, что там Прибалтика отвечала внутри своего внутреннего дискурса, но... А он кажется сомнительным, если нам не благодарны, и ну, кто-то там не
результат,
просил, что
дайте мне результат. Результат. Понятно, да? Дайте мне результат. Вот мы все отстроили Прибалтики, они послали нас куда подальше. И нас ненавидят. Мы все отстроили полякам когда-то. Они нас ненавидят. Мы все отстроили, по 10 тысяч клали жизни русских ребят в Афганистане. Они нас ненавидят и так далее. Ребят, ну давайте просто перечислим наши победы. Мы все всем отстроили, и мы отстроили.
И социализм привезли везде.
Социализм. Нас ненавидят. Венгрию привезли. Венгрию мы защитили в 56-м социализм, знаете, он там пошатнулся. Нас ненавидят и так далее. Ну, давайте, список успехов бесконечен. Я могу писать список успехов. И он все время будет этот, будет просто
триумфально. Может, в серии получится.
Триумфально, что-то. Все триумфально. Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Сергей, Владислав меня зовут.
Здравствуйте, Владислав.
В 86-м после учебки просился в Афган 2 раза, и потом из части, но, слава богу, не отправили. Я не считаю войну позорной, она была ненужная, она была глупой, нельзя было вводить войска, но войска-то воевали достойно.
Нет, войска достойно.
Так про войска мы не говорим,
войска
а
достойно.
Люди,
да,
которые...
Да не было, да никакого позора не было. Чем мы там, где мы позорно-то выглядели?
Ну, результат какой? Ну, подождите,
ну,
вы...
Ну, результат у многих стран,
хотите...
которые по глупам ввязались в войну.
Вы хотите, например, отвоевать у соседа по даче территорию. Начинаете с ним драться. Вы мужественный человек, трезвый, хороший, умный и все. Но дело позорное. Ну, вы же...
Но мы не собирались отвоевывать Афганистан. Вообще надо было им помогать оружием, хлебом, там чем угодно. Но когда там внутри, вот Наджибула дрался со своими соратниками, зачем
да.
туда полезли? Это внутренняя свара была.
Да.
Там не было единой власти даже.
И до сих пор нет. И космонавтики нет. А мы катали их афганца в космос зачем-то. Для чего?
Так оно, да. Это была ошибка, это было преступление, но позором я не...
Уголек, ветерок, лейка, стрелка, там лайка, белка. И афганец, и еще кто-то. Ну куда это? Ну зачем? Ну зачем это делать? А? Ну это же дешевая пропаганда. Ну почему нельзя было уголька с ветерком снова сожгли? Я тебе скажу, их сожгли, потому что уголька с ветерком сожгли. Ты знаешь?
Сожгли. Белка. Ну, в смысле, они когда проходили слои атмосферы, они сгорели.
Да, они сгорели, и никто не предусматривал, что они вернутся. Они должны были сгореть. Представь себе глаза уголька, когда он смотрит на ветерка. И говорит, ребята, нас предали. Эти советские, русские. Ну, они нас сжигают.
Американцы бы так
белка никогда со не стрелкой, поступили. Белка со стрелкой. Они вернулись. А уголек с ветерком, два кобелька, сгорели к чертовой матери. И так и было предусмотрено. 7373948, понимаешь? Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот скажите, ну, я сейчас с вопросом начну. А... Сирии мы сейчас, это преступное решение?
Сирия, вчера очень смешная была новость о том, что Идлиб, вот этот город Идлиб, целиком и полностью отошел под контроль террористов.
Не-не-не, преступные наши действия там преступные или нет?
Не знаю, не думаю.
Но гибнут люди уже.
Вот не думаю, нет. А чем Афганистан отличается от Сирии принципиально? Вы поймите правильно. Есть геополитика.
Количеством нельзя. Смертей.
Вот сейчас многие либералы говорят, не
количеством
надо вообще никуда соваться.
Количеством смертей.
Ну, количество смертей. Нужно сидеть у себя.
Да,
количество смертей гораздо меньше, чем в Чечне.
Русскими ваньками, русских ванек бросать на дзоты, на пулеметы. Это преступление. Да. А аккуратно с неба действовать, как-то там Шойгу, это нормально, что. Но Идлиб, главное, что вчера проконстатировали, что Идлиб в результате наших миротворческих всех этих, кстати, полностью ушел под контроль террористов. Новость.
Анафема!
10 часов 37 минут, пятница, 15 февраля. Мы продолжаем программу «Подъемно». Говорит Москва с Анастасией Аношко.
И Сергеем Доренко.
Слушай, я тебе хотел сказать, что у нас есть для вторжения в любую страну прекрасный повод, товарищи. Для вторжения в любую страну, абсолютно.
Нас, уже правда, немножко уже опередили, правительству. Но это
не важно. Нет, все, нет, ну, вот в том-то и дело. Это новая, ну как ты не понимаешь, это новая плоскость. Нам не перебили, нам подтвердили. Значит, то, что мы уже думали об этом, понимаешь? Ученые, смотрите, американцы, внимание, сейчас сосредоточьтесь, американцы вызвались очистить 90% поверхности Земли от пластика. От пластика. Это одна из ключевых экологических проблем, которые губят планету на протяжении последних 70 лет. Сегодня не только на свалках, но и в океане, на лесных территориях, в крупных городах всего мира скопилось около 5 миллиардов пластиковых отходов. 6-5 миллиардов мы не понимаем. То есть штук чего? Которые будут разлагаться естественным путем какие-то жалкие 300 лет. 300 лет, но мы подбрасываем все время новые. Угу. Сейчас маевки начнутся, опять загадят весь лес.
300, некоторые тысячи разлагаются. Я сейчас
в среднем, еще раз.
Ну да,
в среднем 300 лет. Да. Исследователи из американского университета Purdue предложили технологию, способную превратить токсичный пластик в бензиновое дизельное топливо. Его будет, что делать? Не будут не сжигать полимеры пропилена, а растворять их... Нет, сначала сжигать, потом растворять в воде при температуре до 500 градусов Цельсия под давлением в 2400 раз выше, чем над уровнем моря. Процесс длится в течение часа, после чего химики получают топливо, октановое число которого соответствует стандартам качества автомобилей и спецтехники. Все. Теперь слушай меня. Мы теперь с американцами могли бы соревноваться, вторгаясь в любые страны, с целью очистки территории от пластика.
Да. Да, и в любые.
В любые абсолютно. Во Францию.
Сотрудничать можно. Со всеми абсолютно.
Во Францию можно вторгаться.
Во Францию особенно хочется.
Да, хочется.
Ну, поругать хоть раз на их территории.
Поругать, конечно. Да. Посмотри, вот,
и
пожалуйста.
И с укором смотреть, поднимая голову от земли, да.
Нет, вежливые люди такие. Посмотри, вот, пожалуйста. Вот ты вот сейчас бросил пакет. Ты головой подумал. Вот чем ты подумал? А ты вот сейчас бросил из-под сока... Вот это же, она же пропитана, пакетик, он же пропитан пластиком. Вот совесть есть у тебя или нет? Вот так, и всем, везде в мире.
На всех языках мира.
Везде в мире, на всех языках
есть
мира.
У вас
Институт
совесть.
Институт военных переводчиков будет задействован просто на полную. Правильно?
Да.
Входит дивизия, и собираем пакеты.
Да, и делаем бензин из нее.
Делаем бензин, но укоряем непрерывно, говорим, да. Товарищи, ну как
сами
вам...
Сами-то они не могут.
А?
Да.
Укорять?
Да. Нет, собрать. А еще Пакистан, Афганистан наш любимый.
Можно опять
Индия.
Ходить в Афганистан? Конечно.
Там
конечно.
Вообще и очень много мусора.
А когда ты прилетаешь в Хургаду, я давно не прилетал, но когда ты прилетаешь в Хургаду и едешь в Сафагу, из Хургады в Сафагу, на такси.
Встречные, да, они все время там ездят.
Ну да, он старается, да. Зависит от того, сколько ты платишь. Вот, если ты платишь 200 фунтов...
Он считает, что надо как можно быстрее с нарушениями, да, ехать?
Да. Если ты платишь, как нормальный человек, 90 фунтов, то, значит, соответственно, он едет аккуратно. Ему кажется, что ты, ну... Вот, но неважно. Слушай, значит, и там просто, когда ты едешь из Хургады в Сафагу, через пустыню несутся пакеты просто, так сказать, огромным количеством. Да. Канистры какие-то из-под жидкости каких-то.
То есть там можно пакеты. И отдыхать, и мусор собирать. Конечно. Например, там же скучно все время этот all-inclusive. Я была там в Хургаде как раз.
В Хургаде? Куда ты ездила?
Страшное место. Я ездила в 2007 году.
В Эльгуну?
Desert Rose назывался отель. Нам дали пятизвездочный.
Прямо в Хургаде?
Вместо четырехзвездочного.
Прямо в Хургаде?
Не знаю, наверное. Но это, я так понимаю, искусственное там все. То, что там это Хургада, она состоит из отелей и обслуживающих каких-то кварталов.
Прямо в Хургаде купаться дурной тон. Мне кажется, надо доехать до Сафани.
Не было настолько все равно, Сергей.
Или в Эльгуну махнуть.
Абсолютно.
На север.
Мне просто было диковина, что там солнышко светит все время, тепло. Мне было совершенно все равно. И там кормили. Я заметила только на третий день. Сначала мне бросилось в глаза разнообразие шведского этого стола, который там не убирают. Потом я поняла, что они завтрак готовят из остатков ужина частично. Ну, то есть там вчера были макароны, например. например, а сегодня я их встречаю в салате, ну, и я понимаю, что это те же самые макароны, которые не доели, но неважно, все равно бы там было хорошо, но скучновато, то есть ты там время от времени покупаешь, а тут можно мусор собирать, вот, и везти там куда-то, и еще сразу повязочку такую специальную себе на руку, раз, и все, и ты куда хочешь можешь идти, этот, как его, программа ревизора, это там перчатки одеваешь и идешь там все проверять, Настя, нет ли там у них мусора лишнего, пластика.
Настя.
Песочек копать.
Как же, как, вот ты женщина искушенная, а на поверку, конечно, ты абсолютное дитя. Ты понимаешь? Ну, ты не погрузилась, в разврат и потребление материальных ценностей по-настоящему с головой. Ты все
а как-то, как это
ты чайной ложкой. Ты из океана разврата, Ты чайной ложечкой.
Какой там еще просто отель получше, что ли? Какой там разврат может быть? Или, может быть, магазины? Там эти магазины, кстати, меня...
Кургада.
Все эти духи.
Во-первых, когда ты переезжаешь на север в Ильгуну еще раз, там есть виллы, в том числе русских людей. Виллы. Причем это виллы-виллы. Это настоящие большие.
Ну, я хорошо себе это представляю.
Значит, это раз, прошу, чтобы ты понимала.
Да.
Значит, и там, ну уж точно, Хургада, такое грязное, вонючее местечко, ужасное. Вот. Потом, где, в общем-то, даже не искупаешься. Когда ты приезжаешь в Сафагу, или Кемпинский Сомабей, или Шератон Сомабей. Ну, Шератон мне не нравится, там коридоры. Ну, неважно, ты туда приезжаешь, и там, значит, прекрасная стена, у которой можно с маской, например, если ты снорклингистка.
Угу.
Но это все несравнимо с Хургадой. То есть ты идешь, пока... Извини, я не хочу тебя обидеть.
Да
но
мне
ты...
все равно, Сергей, вы не понимаете, что меня не произведет впечатление. Нет, мне все равно абсолютно.
Ты стоишь с чайной ложкой у океана разврата и чувственного мира, наслаждения. Стоишь с чайной ложкой, иногда... похихикивая, черпаешь оттуда чайную ложку, пробуешь и говоришь, ну все, я познала. Дорогая моя, я призываю тебя, ты богатая женщина, тебе давно пора перейти на иной способ потребления. Ты богатая остепенится. Все это верно. Зайди в разврат с головой. Погрузись в него. Сделайся по-настоящему присыщенной такой, значит, омерзительный и так далее. Понимаешь? Не надо вот это...
Да, Сергей, я как
идущий... Ты похожа на восьмиклассницу, которая хихикает у женского туалета в школе. Чего она хихикает?
Не понимаете, я как идущий к реке, но я вам потом покажу, там нельзя.
Нельзя.
Ну, кто знает, тот знает. Это такой мем в интернете, видео. Но там нельзя, там есть нецензурная вроде бы лексика, поэтому, ну, это такой... Нельзя, на радио нельзя.
Хорошо. Хорошо, она нам надкусила и выкинула. Молодец. Сеть Тануки опять оскандалилась. Сейчас хорошо тебе скажу про сеть Тануки. Значит, они идут от скандала к скандалу.
Это хороший путь.
В сентябре или в октябре прошлого года это дивный хозяин этой сети заявил, что он ненавидит или как-то не любит, или там каким-то образом негативно высказался о детях. Он сказал, что когда люди приходят с детьми, ему это адски не нравится.
Да.
То есть он не любит детей, клиентов детей, чтобы клиенты приходили с детьми и так далее. И мы, кстати говоря, отказались от того, чтобы больше заказывать у них пищу из чувства протеста.
Да.
Понимаешь, да? Угу. В Тануке.
Тем более дети заставляют родителей покупать много
дети
лишнего.
Дети заставляют родителей покупать чертовы эти роллы. Значит, дети заставляют. Я бы сроду ничего не ел бы. Зачем это? Ну вот. Так нет же. Тануки их ненавидят, презирают. Или какое-то другое было слово с негативным, пиоративным оттенком. Теперь они совершили выходку против больной молодой женщины.
Как?
Сеть Тануки сделала рекламу со сравнением двух девушек с разной фигурой. Удалила ее из-за критики через 3 часа. Они сказали, что после похода в Go-Go-Пиццу ты становишься толстой, и дали фотографию больной обменом веществ, ну, то есть заболевания обменом веществ девушки. Ты видала или нет?
Ну, фотографию не видела.
Посмотри, пожалуйста.
Сейчас посмотрю. Реклама Тануки надо набрать.
Реклама Тануки, ну, это уже бывшая реклама. Я тебе вот так растяну, ты, наверное, увидишь. Вот посмотри, ты видишь?
Да.
А значит, а после похода в Тануки она вся такая фигуристая и вся такая...
Да, Не в духе времени.
То есть надо сказать, что после похода в после похода в Тануки у нее гель обнаружился в сиськах, а все остальное худенькое. Гель проник в сиськи. Может, откуда, я не знаю, откуда гель проник в сиськи? Можно спросить? Это из роллов или из суши, или из чего? Или она ела пластмассовые трубочки ваши? Почему у нее сиськи с гелем? Вот можно объяснить после походов в Тануки? По крайней мере, до того, как она ходила в Тануки, она была толстая, но, извините, натуральная. А теперь она сделалась ненатуральной. Хорошо. Значит, мы признаем, что перегнули палку. Хотелось быть провокационными, но чувство меры покинуло нас, заявляет сеть ресторанов Тануки. Особенно хотим подчеркнуть, что мы не знали о болезни Уитни Тор, которую они поместили, толстуху, и ни в коем случае не хотели... Силикон! Это не гель. Силикон! В сиськах силикон, мне пишут. Очень правильно. Спасибо огромное. Полные силикона сиськи после похода в Тануки образовались у женщины. От чего, не знаю, что она там ела. Неважно, чем там кормят. Особенно хотим подчеркнуть, не знали. Не хотели задеть людей с проблемами со здоровьем. Вы задели, Тануки, вы задели. Вы снова обосрались. Вы обосрались или обосрались? Как ударение, правильно?
Обосрались, мне кажется. Когда как?
Вы обосрались, товарищи? Так же, как с заявлением вашего хозяина, так же точно, который не любит детей.
Надо мягкий знак убрать.
Клиентов с детьми он не любит и детей.
Лис.
Обосрались.
А если они хотят провокации, то пусть делают рекламу про Курилы. И это будет прекрасный, мне кажется, ход. Ну.
Все, хватит. Да, поехали дальше. Давай к калужскому губернатору, а то мы не успеем. 10:48. Да. У нас есть калужский губернатор. Сейчас я скажу. Секундочку. Он сказал, Артамонов, в ходе дискуссии на российском инвестиционном форуме в Сочи, где они там не приходят в сознание, как мне кажется, он сказал, первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших помыканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка. Это физиология так ее к этому зовет.
Это не баба. А что у мужчин? Он не сказал? Нет, у мужчин не там что? Чего они-то мужчин? Просто стараются оттянуть этот момент. Какой? И тут у баб меньше аргументов, когда им меньше денег дают. Так они скажут, дорогой,
женщина, родим... Артамонов что излагает? Подожди, давай, нет. Да я дочитаю. Первого ребенка любая здравомыслящая женщина старается родить и так, без наших помыканий. В любых условиях она будет стараться родить себе ребенка. Это физиология ее так к этому зовет. Мы должны простимулировать рождение третьего ребенка. Это единственный выход в наших условиях подтянуть демографию. Вот, платить за третьего. Вот что у меня. Нет, что бабы хотят каким-то образом, ну, они ходят все время в задумчивости и думают, для чего же мне матка? Для чего же мне матка? Она когда хоть раз как-то, понимаешь, в чем дело? Ну, это как у тебя, например, ты делаешь все правой рукой, а ты думаешь, для чего у меня левая, для чего же левая? Понимаешь? И ты думаешь, ну, хоть раз что-нибудь возьму, печенюшку левую, например, понимаешь, телефон левый, например, возьму. Понимаешь?
Да.
Так и женщина, она ходит и думает, матка, есть матка. Зачем? А зачем? А вот для... Черт возьми, можешь попробовать. Она, ну, вот ей как бы из любопытства, да?
И мужчина тоже там иногда думает, зачем мне эта штучка между ног?
Это штучка, чтобы прогуляться к раковине спокойно, спустил и пошел. Не волнуйся, у мужчин нет таких задач, как у вас. Вам надо опробовать матку по полной программе. А это прогулялся до раковины, и все, я опробовал, все. Все фини. Можно забыть об этом.
Любой здравомыслящий, да, мужчина.
Любой здравомыслящий мужчина, в том числе губернатор Артамонов, спокойно может пройти и прогуляться до раковины.
Но у тетеньки ничего не получится без дяденьки. Знаете?
А у дяденьки легко получится.
В смысле, есть, конечно, банки там специальные.
А у дяденьки легко получится.
Родить ребеночка без тетеньки тоже не получится.
Нафиг ребеночек дяденьки, объясни.
Это же наша общая задача с Артамоновым. Родить как можно больше ребеночков в Калужской области.
Калужская область. Подожди. Значит, но мысль начинает мне нравиться. То есть так. Он имеет в виду, первого ты, дура, сама рожаешь.
А второго?
А второго ты рожаешь уже глядя на лыжню, так сказать, на финиш. Ты уже видишь финиш. И там на финише тебе дают, например, ну, не знаю, 100 тысяч долларов. Смотри, внимание, обрати внимание. Ты первого рожаешь просто потому, что ты дура и сама хочешь. Считает Артамонов, правильно? Ну, или умная, наоборот, неважно. Тебя к этому зовет физиология. Физиология. Понятно?
Да.
Тебе кажется, что, ну, а что тут?
Часики тикают. Все время в голове,
мама спрашивает, когда же внуки?
Ну,
мама,
да.
Мама говорит, ну, когда же внуки? Ну, и все. Значит, это вот это получается. А дальше второй, он такой проходной, но надо фиксануть. Это как зафиксироваться на точке, как, понимаешь, в игре. Ты должна сделать крюк на второго. И дальше уже идешь на финиш к третьему. И там ты 100 тысяч, на тебе 100 тысяч долларов, на.
А он что, 100 тысяч предлагает долларов раздавать за третьего ребенка?
Я думаю, да, надо так. Давай 100 тысяч долларов, чтобы она наконец могла прогнать постылого. Она могла прогнать постылого мужа, неопрятного, вонючего постылого мужа, наконец, родив третьего. Три родила, все, сейчас, хэппи, да, молодец, все.
Но нам же и трех недостаточно, чтобы выровняться.
Достаточно.
По демографии.
Достаточно. Достаточно. При нынешней младенческой смертности нам достаточно трех. Сейчас я тебе скажу, сколько было достаточно. Некоторое время назад, в 90-е, нужно было 2,25 родить. 2,25, ну, понимаешь, о чем речь, да? Нет, 2,33, 2,33, потом 2,25, сейчас, по-моему, 2,15. То есть надо чуть более двух, родить чуть более двух. То есть, условно говоря, там, сказать, там достаточно, чтобы каждая...
Это чтобы на месте стоять. А в наших краях надо же бежать, как это, бежать, а да, не просто идти. Ну, то хорошо, есть, ради... чтобы увеличение
пусть было каждая какое-то. Третья, пусть каждая третья родит трех, а две по два, а третья трех. Все. И тогда воспроизводство будет нормально. Нормально. Потому что нужно 2,15, а будет 2,33. Вот и все. Понимаешь? Не-не, нормально. Значит, Артамонов правильно говорит, не надо их награждать за первого ребенка. Пусть они, наоборот, платят за первого ребенка.
Да.
Родила первого, отнеси Артамонову. А это как накопление. 10 тысяч долларов отдай Артамонову за первого, 5 тысяч за второго, а за третьего он тебе 100 тысяч. Ну, что, справедливо, а?
Очень сложно.
Ты же шла к призу. Почему? Ты шла к призу. Алло, здравствуйте. Нет, нет. Ну как, ну тут нужно сказать...
Но
ты же хотела... Ты 100 тысяч хотела? Хотела 100 тысяч? Хотела? На. На. Но сначала отдай 10. Чиновники, да, здравствуйте.
Да.
Это как в жульничестве с бабкой. Помнишь, искали, чтобы получить 50 тысяч рублей, надо перечислить 15 миллионов?
А, я такого не знаю, жульничество.
Это было на прошлой неделе. Это было на прошлой неделе, слушай. Бабки позвонили, сказали, что ее обманули. Ее обманули, нужна справедливость. У нее картина, так сказать, картина называлась «Икона». «Икона за 50 тысяч рублей». Ей сказать, что вас обманули. Да. Там не такой святой, а такой, и он стоит в два раза дешевле и так далее. Вас обманули. Мы должны провести справедливость. Из нее всего вытащили 40 с лишним миллионов. Значит, последний платеж был...
Какая хорошая бабка.
Последний платеж был за золотой сертификат против любого обмана 15 миллионов рублей. Она заплатила 15 миллионов рублей. Это был последний платеж. Вот финальный. Ну, чтобы это был сертификат золотой от любого обмана, и все. Навсегда, на всю жизнь. Она заплатила, она что, действительно же на всю жизнь, все, понимаешь, очень важно. А? 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Доброе утро, Ростислав. Ну, я думаю, что Артамонов гениально понимает радости калужского материнства бесплатные, и поэтому он правильно предлагает на первого ребенка пособие не давать, лучше отдать на Армадуру или Лукашенко.
Здесь мне кажется, что вот именно, что она должна за первого платить. Он же правильно говорит, это же ее интерес, пусть платит тогда.
Надо разобраться с оттоком населения из Калужской области. Я думаю, от него бегут, от его демагогии.
Нет, у него же там Volkswagen, подождите. У него же наоборот. Volkswagen. А у него есть рабочие места. Как раз к нему бегут, если я правильно информирован. Все ну, окружающие.
Вот Красненский район Смоленской области, вы же знаете. Смотрите, да. Там вот при Брежневе почти миллион жил в Смоленской области, сейчас 800 тысяч. То есть 200 тысяч человек за 30-40 лет сбежало.
Ну, это правда. Так там делать нечего. Там Рославль, вот атомная станция, и все. А что там делать еще? Все.
Да, да.
Да, болото, эти, как их называют, осока, всюду и все. Ну, ничего там нет. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, да, здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Я думаю, в условиях нашей жизни это было бы вообще замечательно, но навряд ли это выполнимо, конечно.
Да. Слушайте, Скворцова заявила, что Минздрав РФ готов ввести предложение по увеличению возраста продажи алкоголя. У нас все готово.
Я не сказала, как
за, нет, до 21-го. До 21-го, но это же мы помним очень хорошо. Значит, вы помните новости прошлого года еще о том, что должен быть повышен возраст продажи алкоголя. С 18 до 21 года, если я правильно информирован и я правильно припоминаю. Значит, этот разговор заглох. Но заглох таким образом, что работа какая-то продолжалась. И эта работа привела к тому, что Скворцова только что сделала заявление. У нас все готово. Мы готовы внести предложение по увеличению возраста продажи алкоголя. 21 год.
Ну и
правильно. Ну и правильно. А?
Да.
Правильно.
Конечно.
Ну, мы сможем из-под полы молодым тогда продавать с тобой. Ты, мы когда состаримся...
Прямо дома?
Мы когда состаримся, сделаем такой бизнес. да. будем покупать.
Угу.
Не знаю, что-нибудь хорошее.
И перепродавать.
18-летним продавать. Хороший бизнес. Я тебе серьезно говорю.
Не знаю.
Я
сигареты
знаю.
Тоже, да? Но ну, можно и помладше, мне кажется, продавать.
Нет, помладше не надо. 18. Мы будем старая, у нас будет старая.
Кто хочет, приходит и покупает. Это их же решение.
Нет. Мы должны быть праведные и очень моральные.
Надо бороды надо отрастить тогда и стать сумрачными.
Нам?
Да.
Тебе
не... И мне тоже, да, конечно.
Тебе не получится. Ладно, ребят, значит, с 21 года будут. Скворцова заявила, что у нас все готово, она ждет отмашки или что? Ну, Медведев все. Скажет, вперед, с Богом, с 21-го. Я просто думаю...
Ну все, выпускные все. Испорчены в этом году.
Надо сегодня. Сказать, что...
Они успеют, я знаю, это очень быстро все такие законодательные.
Знаешь, что, я был и остаюсь последовательным сторонником раннего начала, чтобы отвратиться от греха. Нужно грешить сразу. Я впервые напился спирта в 11 лет. Мне было 11 лет. Я в 11 лет бросил спиртное, не употребляю больше. Ну, так сказать, не считая шампанского. Ну, может быть, иногда текила или рома. Ну вот, то есть я... Нет, а спиртное никогда не употребляю, нет. Значит, в 11 лет я украл спирт из канистры. Я размешал его с вареньем. Мне казалось, что если с вареньем, то оно будет не горькое. Надо сказать, что это все потеплело, сделалось теплым размешанным в спирте вареньем. Я выпил это, пошел проблевался и сказал, что пора завязывать.
Вот. Вы были один?
Я был один.
Сам с собой, понятно.
Я сказал, что пора завязывать. Таким образом, я бросил пить в 11 лет. Таким образом, мне кажется, что если бы меня до 21 выхаживали на витаминах, на фруктах, на превосходных, так сказать, там, цыплятах табака, и только в 21 налили первую рюмку, то я бы не бросил. А
правильно.
А так я... Нет, да, правильно. А так я бросил. Так что лучше, бросить или не бросить? Может быть, я не знаю. Здесь у меня нет ответа. В движение.
Подъем. В движение.
Преображенская улица из центра 8 баллов. Улица Стромынка 7-8. На въезд никакая, на выезд тоже. Краснопрудная улица 7 баллов из центра. Комсомольская площадь 7-8. Ни в какую сторону не движется. Шоссе энтузиастов 7 баллов. Центр общая загруженность по Москве, по Яндексу 5. По ЦОДД 4 балла. Рязанский проспект 5 баллов в город. Волгоградский 7 баллов в город. Так. Всего машин. 104% машин мало. 645 тысяч. Мы видали по 700 и по 730 и более видали. Значит, каршеринг 15 756 машин. Я начинаю думать, что следующей моей машиной
будет каршеринг.
Будет каршеринг.
Правильно.
Меня агитируют два человека, по крайней мере.
Кто? Она,
Анастасия Аношко и Дарья Кнорра, которая тоже ездит на каршеринге.
И сегодня я сейчас домой поеду тоже на каршеринге.
И домой поеду. И тоже. Все вообще кошмар. Я хочу быть модным мальчиком, ребята. Мы пойдем и проживем ее эту пятницу, 15 февраля.
Подъем.